Приветствую вас, братья и сестры. Сегодня мы будем обращаться к 8 главе. Мы уже ее прочитали. И такой вопрос. Там я приготовил небольшую презентацию, сейчас мы будем смотреть. Но тут вот в этой главе находится много дат и месяцев, дней. Если вот это, кто из вас когда-либо вот читает эту главу, почитал, чтобы узнать для того, сколько конкретно вот провел Ной времени в ковчеге от дня потопа до, потому что были вот вопросы, а вот сколько строил это вот, да, сколько? Вот и 10 дней. Ну, правильно, да. Ну, год по еврейскому календарю. Это по вот, библейскому календарю. Это, потому что у них год состоялся из 360 дней. Да. Но я думал, это было бы хорошо вот так вот пройтись, так как мы разбираем главу, брать ее так вот и смотреть, и чтобы мы вот именно видели это, и когда, в какой день, что происходило. И я думаю, к концу главы мы вот конкретно увидим эту цифру, сколько Ной прошел там, провел там времени. Итак, Бытие, 8 глава. Ну, плохо видно. Ну, сейчас я буду зачитывать. Значит, там написано в 6, это, чтобы нам узнать сначала, мы вернемся в 7 главу, в 11 стихе, там написано так, что в 600 год жизни Ноевой, во второй месяц, в 17 день месяца, в сей день разверились все источники великой бездны, и окна небесные отворились. То есть здесь, значит, нам дается возраст Ноя, и говорится, что когда ему было 600 дней, во второй месяц его жизни, 600 лет, да, второй месяц, 17-й день, вот тогда вот он зашел в ковчег, и началась идти вода с неба, дождь, и открылись бездны, и вода пошла. То есть, значит, потом дальше мы видим, что вода же постепенно возвращалась с земли, это уже Бытие 8.3, там написано, что вода же постепенно возвращалась с земли и стала убывать вода по окончанию 150 дней. То есть здесь вот уже на протяжении 150 дней эта вот вода дошла до своего максимум, как сказать, вот левела. Да, то есть это было, да, свою максимум высоту она достигла на 150 день. Это 5 месяцев, потому что как я уже сказал, 30 дней по библейскому календарю. И здесь вот в следующем стихе, Бытие 8.4, там написано, «И остановился ковчег в 7 месяце, в 17 день месяца на горах Араратских». То есть дождь пошел во 2 месяце, в 17 день, а здесь мы читаем 7 месяц, 17 день. То есть прошло ровно 5 месяцев. Вот, да, 5 месяцев. Со второго месяца до седьмого, 5 месяцев. И это как раз, как я уже сказал, библейский календарь, 30, ровно 30 дней. И если 5 умножить на 3, это получается 150, так как уже мы, Библия уже нам это повествовала только что, 150 дней. И получается, после этих 150 дней ковчег остановился на горах Араратских, но в это время еще ничего видно не было. Как это возможно? Потому что мы понимаем, что все равно там была глубина этого ковчега, и хотя гор еще не видно было, но эта гора, она села на этих, дно ковчега села на этих горах Араратских, и вода еще везде была по всей поверхности воды, земли. И, кстати, вот это вот тоже интересно. Если мы вот так вот посчитаем, да, вот 30 дней, это библейский календарь, месяц имеет. Если мы это умножим 12, мы только получается у нас 360 дней. Мы знаем, что у нас липовый вот год, ну как, lunar year, 365 дней, да? То есть получается мы 5 дней, у нас недостача. И даже мы тоже вот как бы добавляем один день, потому что нам надо каждые 4 года добавлять еще один день, чтобы правильно вот, ну, мы не отошли от нашего, ну, правильного режима, вращаясь вокруг Солнца. Они вот в то время, они каждые 7 лет, они добавляли один месяц. У них каждые 7 лет было не 12 месяцев, а 13 месяцев по 30 дней. И оно все как раз выравнивалось. То есть это вот библейский календарь. И то есть оно получается, все получается правильно. Значит, второй месяц и 17-й день плюс 150 дней, это 5 месяцев, как раз и получается вот, 7-й месяц, 17-й день, вот, когда ковчег остановился на горах Араратских. Потом в 5 стихе написано, что вода постоянно убывала до 10 месяца, в первый день 10 месяца показались верхи гор. То есть вот этого момента вода начала вот с 7 месяца, 17 дня, вода исчезала, она понижалась аж до 10 месяца первого дня. Вот до этого месяца только тогда показались верхи гор, мы читаем, да, в 5 стихе. Значит, получается, если мы считаем от 7 месяца 17 дня до 10 месяца 1 дня, это получается 30 плюс 13, чтобы нам получилось 10 месяцев, это получается 73 дня. И 73 дня – это от того, как ковчег почил на горах, до того, как показались верхи гор. То есть вот эти 73 дней. Значит, если мы возьмем 150 плюс 73 – это 223 дня. 223 дня – это от начала потопа, когда показались верхи гор. Но мы знаем, что это еще не все. Значит, потом 6 стих говорит, что «по прошествии 40 дней, еще 40 дней прошло, Ной открыл сделанное им окно ковчега». И тогда он выпустил ворона и голубя. Да? Значит, 223 плюс 40 – это получается 263. 263 дня – прошло от момента потопа, начала потопа, до того, как он только выпустил ворона и голуба в первый раз. Значит, с 10 по 11 стих мы читаем: «И помедлил еще 7 дней других, и опять выпустил голубя из ковчега. Голубь возвратился к нему в вечернее время, и вот свежий масличный лист во рту у него, и Ной узнал, что вода сошла с земли». Значит, он, вот эти 263 дня плюс 7 – 263 плюс 7, получается 270. Потом опять помедлил, в 12 стихе написано, он помедлил еще 7 дней других и выпустил голубя, и он уже не возвратился к нему. Вот, получается, это уже 270 дней, вот, когда этот момент прошел. Потом мы читаем в 13 стихе, дальше следующий стих, написано, 601 года, так, кстати, день рождения Ноя. То есть он решил вот свой день рождения, потому что 601 года, в первому дню первого месяца, и иссякла вода на земле, и открыл Ной кровлю ковчега, и посмотрел, и вот обсохла поверхность земли. То есть это уже после того, как голубь не вернулся, 601 года, первого месяца, первого дня, Ной сделал сам кровлю, поверхности он открыл, и начал и посмотрел на землю. Он увидел, что уже обсохла поверхность земли. Значит, 30 плюс 10 плюс 13 у нас получается 313 дней, да? Потому что мы и шли от 10 месяца 17 дня до 1 месяца 1 дня. И у нас получилось вот 30 плюс 10 плюс 13. 313 дней. Значит, это получается 313 дней. Это после потопа, когда Ной открыл кровлю и земля обсохла. И вот уже 14 по 16 стих написано, и во втором месяце, к 27 дню месяца, земля обсохла, и сказал Бог Ною, выйди из ковчега ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою. Вот, и если мы вот это, можно было бы, конечно, вот напрямую сразу, вот мы, нам была дана дата, когда начался потоп, это ему было 600 лет, второй месяц, 17 дней. А здесь Бог говорит ему, чтобы он вышел, когда был второй, ему было уже 601 год, второй месяц, 27 день. Да? То есть, и когда мы умножим 30 на 12 и добавим вот эти 10, потому что то случилось 17 дня, а это 27, у нас получается 370 дней. Значит, 370 дней – Ной пробыл в ковчеге. То есть, ну, как бы, если по-нашему, то год и пять дней. Год и пять дней. А вот по дням 370 дней. Ну, вот я уже сказал, можно было просто-напросто вот это ничего не выяснять, вот конкретно не выделять, не узнавать, когда, какое событие прошло, в какой день, а напросто посмотреть на 14-16 стих, и мы бы могли вот математику сделать, и все. Но я когда вот это делал, я вот для себя одну истину нашел, очень интересную. Вот это мне хотелось бы чуть порассуждать. Сколько было... Вот когда мы прочитали, что на вот свое день рождения, да, вот 601 год, первого месяца, первого дня, написано, Ной открыл кровлю в ковчеге и посмотрел на поверхность земли. И написано вот это было в каком стихе? Это было 13 стих. И написано, что поверхность земли обсохла, обсохла поверхность земли. Но это был только 313 день. А они вышли из ковчега 370 день, то с того момента, как Ной сам сделал кровлю и посмотрел, и вот на его взгляд, ну, земля обсохла, написано, земля обсохла. Почему, задается вопрос, почему он тогда сразу не вышел, а ждал аж до 370 дня, когда вот Бог ему сказал, теперь вот выходи, это 57 дней, после того, как он увидел, что земля обсохла, еще 57 дней они находились в ковчеге, они не выходили. Это очень интересно. Вот почему вот мне понравилось. Да. Ну да, я только что сказал, да. Они подождали, пока Бог не сказал. Да, я говорю, для себя я взял такую вот истину, что хотя на его взгляд, на Ноев взгляд, земля уже, казалось, она обсохла. Но проходит, он находится там, он ждет, он не выходит, он ждет, когда Бог ему скажет выйти из ковчега. Проходит 57 дней, и только тогда Бог говорит, вот теперь возьми, выйди из ковчега, весь скот. Потом вот он говорит, ну, вы теперь, скоту, он говорит, плодитесь, размножайтесь. Вот 57 дней он еще ждал. А я вот для себя здесь такую вот интересную мысль взял, что... Бог, Он как печется о своих детях, и Он знает, что для них лучше. Нам, как Его дети, мы должны доверяться Ему при любых, вот, любых ситуациях нашей жизни. И как бы не полагаться на свой разум, на то, что вот, как мы думаем, а вот полагаться на Бога, то, что, потому что Он лучше знает. И вот место Писания, которое вот я когда об этом подумал, сразу пришло. Вот, в притчах написано так, притча 3.5, там написано, «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой». То есть, как бы здесь Писание говорит, что мы должны как бы полагаться на Бога, на Него надеяться всем своим сердцем, а на свой разум и не должны мы полагаться. Хотя в той же самой книге от притч мы много читаем о том, что нам нужно набираться разума, мудрости, знаний, и на этом большой акцент, что мы должны вот приобретать знания, приобретать понимание, мудрость, да, и как бы использовать эту мудрость. А здесь почему-то вот так интересно написано, надейся на Господа всем сердцем твоим, а не полагайся на разум твой. Но здесь имеется в виду в таких обстоятельствах, когда, допустим, я всегда, вот, когда изъясняю это место, я всегда люблю приводить в пример вот такой вот пример. Вот я говорю, вот когда вот у нас есть дети маленькие, да, и мы, вот, допустим, обучаем их о Библии, рассказываем там заповеди, что Бог заповедовал, что можно делать, что нельзя. И часто они, может, не все, и вот своим детским сердцем, они, может, или разумом, они не все могут полностью понять, но они должны прислушиваться, они должны понимать, что вот если папа или мама сказали, что это нельзя делать, значит, это нельзя делать, потому что для меня это будет хуже, будут какие-то последствия. Может, если они сразу это не выучили, они со временем не выучивают, что вот если говорили нет, а он сделал, потом или наказание, или там какие-то проблемы. Ну и вот мы вот тоже, вот когда вот, если бы ребенку вот, прочитать такое местописание, тоже вот в притче написано, притча 23, 31 стих. Это об использовании вина. Это Бог предупреждает последствия, которые будут с человеком, который будет принимать и сидеть много у вина. Там написано, притчи 23, 31 стих написано, «Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно». «Впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратно». Вот если вы ребенку говорите, учите о том, что пьянствовать плохо, это нельзя, Библия запрещает, и вообще здесь говорится не смотреть на вино, потому что и перечисляются вот эти разные последствия, которые будут с теми людьми, которые пьянствуют. И одно из моментов здесь написано, что глаза твои будут смотреть на чужих жен. И вы когда скажете это ребенку, то ребенок своим детским разумом, сердцем, он не поймет, а что, ну, что значит смотреть, и ты будешь видеть чужих жен. То есть мы, как уже взрослые, мы уже понимаем, о чем эта речь идет, и мы понимаем последствия, которые приводят и блудодеяния потом, и мы понимаем, что в жизни людей, которые так поступают, они потом сожалеют, большие последствия на семью влияют, ну и вообще вот это, ну, мы понимаем уже действительно серьезность вот этих последствий. А ребенок, он не понимает, но он должен доверяться своим родителям, то, что вот если вот они сказали, это нельзя, это плохо, и вот такие вот будут последствия, то они должны это соблюдать. Вот так вот и мы в нашей жизни с Богом, Бог лучше знает, для нас, что лучше для нас. И хотя мы, может, своим человеческим разумом до конца не поймем, почему Бог запрещает некоторые вот, нюансы в нашей жизни, и думаем, ну, мы включаем свою человеческую логику и думаем, ну, может быть, и там оно, Бог имел в виду при таких ситуациях, при такой обстановке, а у меня же ситуация, обстановка совсем другая, и, ну, мне может позволительно, это может на то время говорилось, это там Ветхий Завет, в Новом Завете же все поменялось, я ж, ну, вот так вот у нас часто мышление у людей бывает, но Бог знает, и вот я, и вот, вот это хороший пример вот Ной показал. Вот он все равно он доверился полностью Богу. Он не стал выходить из ковчега, хотя земля уже обсохла. Он еще подождал 57 дней и ждал, пока Бог ему сам вот не сказал. И вот когда уже Бог сказал, вот теперь вот возьми и выходи из ковчега, вот тогда он начал действовать. Часто тоже вот в жизни у нас бывают такие моменты, когда мы пытаемся принять какие-то решения, важные решения, может, насчет работы, новую там поменять работу или вот семейные вопросы. И действительно, может, они серьезные. Мы вот молимся, просим у Бога, чтобы Он нам открыл, чтобы Он нам показал. И часто мы понимаем, что не всегда оно сразу бывает, не всегда нам Бог открывает Его волю. Иногда Он медлит, и иногда это не сразу. Но мы должны довериться то, что Бог в свое время, он хочет для нас лучшего. И Он понимает, что когда мы Ему доверяемся, то для нас это будет во благо. И мы должны вот это брать такой пример и как бы полагаться на Бога, не на свой разум. Доверяться полностью, надеяться всем своим сердцем, как мы прочитали в притче, на Господа. Она не полагаться на свой разум. И тоже вот как бы напротив, если мы посмотрим, да, вот мы читаем Бытие, и мы помним историю Адама и Евы, и то, как они впали в грех. То есть им было сказано Богом, не ешьте от плода, от познания добра и зла, потому что в день, когда вкусите, вы умрете. И ну и что? Ну вот они как бы делали так, ну сначала как бы Бог сказал, все, а мы это не делаем, Бог лучше знает. Но вот мы понимаем, видим, что потом приходит сатана, искушает Еву, и говорит, а что там, не умрете. Он говорит, ну, просто Бог знает, что в день, когда вы вкусите, станете как боги, будете знать добро и зло. То есть на их взгляд, ну раз не умрем, ну что тут, ну значит тогда что-то, здесь плохого ничего нет. Ну, наоборот, поумнеем, просто видно, Бог не хотел, чтобы мы мудрыми стали или умными, не знаю. И не послушались Бога, а начали, включили уже свою логику, и вот впали в искушение и сделали то, что было запретно для них. И мы знаем последствия. Последствия были плохие, очень плохие для всего человечества. Ну, доставалось им только довериться Господу и соблюдать то, что вот Он заповедовал им. И было бы благо для них и для всех. Но увы. Ну, это вот насчет такой вот мысли. Еще тоже вот интересно заметить, да, вот читая вот эту вот главу, Вот, я же уже сказал, нам очень так вот все в деталях объясняется, да, вот в такой-то месяц, в такой-то день случилось то-то и то-то, потом там помедлил еще 7 дней и выпустил голубя, и опять. Зачем? Для чего это Бог делает? Мне кажется, для того, чтобы действительно показать людям, что это событие действительно было, оно произошло вроде человеческом, когда-то был потоп, всемирный потоп, который покрыл всю землю, вода покрыла всю землю, потому что даже на наше время есть люди, которые утверждают, что, ну, даже те, которые как будто верят в Писание, как будто говорят, что они христиане, а берут это как просто, и говорят, это, ну, это просто, ну, это символически описание, то есть это не было такого вот потопа, как Библия изъясняет, или они просто скажут, или это было там, ну, допустим, вот небольшая вот эта area, ну, просто определенная местность, которая была затоплена. Ну, мы читаем, что вся земля покрылась водою. То есть вот это для этого и Бог и вот так вот в деталях все объясняет и все говорит, когда, в какой месяц, какого года все происходило, что показать, что это действительно было, это действительно произошло, и это правда. В конце вот этой главы еще пару таких интересных моментов, и мы будем уже молиться. Здесь вот в 20 стихе написано: «И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, и из всех птиц чистых, и принес во все сожжения на жертвенники. И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем: не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал». Здесь мы читаем, что вот когда Ной вышел из ковчега, он взял вот из животных, здесь перечисляется, и он сделал, принес их в жертву, сделал вот это вот благоухание для Господу. И вот когда после этого написано, что Бог и обонял Господь приятное благоухание, и в своем сердце сказал, что больше он не будет проклинать землю. Да? И вот интересно, вот когда кто помнит, когда Бог проклял первый раз землю, он проклял землю, когда этот случай был? Буквально совсем недавно мы вот об этом говорили. Это в третьей главе «Бытие», когда вот Адам и Ева согрешили, вот когда вот он выговор как бы Адаму давал за их грех. И он, вот обращаясь к Адаму, это в «Бытие», третья глава, в «Бытие», третья глава, 17 стих написано: «Адам уже сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ела дерево, о котором я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей, тернии и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою». То здесь конкретно после вот этого греха наказание Адаму было то, что из-за него проклята земля, и именно проклята для приношения плодов, вот, еды, да, вот в этом смысле земля проклята. Потому что здесь уже в 8 главе он говорит, что «не буду больше проклинать землю за человеков, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего». И там вот он говорит, что и будут, и в последнем стихе он говорит: «Впредь во все дни земли сеяния и жатва». Почему вот я говорю, что именно вот это проклинание имеется в виду, то, что земля будет произрастать. «Впредь во все дни земли сеяния и жатвы, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». То есть вот этого после потопа Бог благословил землю, и до ныне вот, земля благословенная, она как бы приносит хороший урожай. И оно действительно так. Мы видим, что на всей земле столько урожая, что при Адаме так не было, Библия говорит. И это, кстати, вот это благословение, когда Бог благословил, это произошло после вот этого приятного благоухания. И вот он в сердце своем сказал. Нам Библия в Новом Завете вот немножечко открывает, что такое вот это благоухание. И мы знаем, изучая вот Ветхий Завет, Часто вот это вот в книге Левит, там вот оно много об этом говорит. Это когда вот израильский народ приносил жертвоприношение. Часто вот в этом благоухании вот говорится. Но в Новом Завете, в Ефесянам, вот в 5 главе, 2 стихе написано так. «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное». То есть то же самое. То есть вот здесь, когда Ной принес вот это жертвоприношение, и Бог вот это обаял, вот это приятное благоухание, это уже как бы символизировало ту жертву, которую Христос должен сделать за весь мир. И тогда для Бога оно, вот этот символ, вот, и вот это вот действие, оно было приятное, и он благословил. То есть всегда, когда вот говорится вот этом приятном благоухании, это направляет и символизирует то, что Иисус стал жертвой вот этим вот приношением за наш грех. И вот это вот оно приятно для Бога. И, ну, вот как бы по 8 главе, вот мы уже практически все посмотрели здесь, и просто такое пожелание, чтобы мы действительно, как вот эта первая мысль была, доверялись Господу, чтобы мы тоже в каждом аспекте своей жизни, в любых обстоятельствах, мы не, особенно когда мы как бы неведение, недоумение в каких-то вопросах нашей жизни, чтобы мы доверялись Богу и полагались на Него, не на свой разум. Потому что часто наш разум, наши пути, они не Божьи пути. И как бы Бог лучше знает. И чтобы мы всегда молясь, прося у Бога, чтобы Он открыл свою волю и сделал по Его воле. Давайте попросим у Бога благословения и скажем Ему благодарность за это.